Дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе о мытаре и фарисее и по празднику великого 12-го праздника Сретения Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие наши радиослушатели, прежде чем мы продолжим о праздновании Сретения Господа нашего Иисуса Христа, прежде хотелось бы напомнить еще об одном празднике, который воспоминался на предстоящей, на этой седмице. Это собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, который совершался Святой Православной Церковью 12 февраля по старому стилю 30 января. Каждый из трех вселенских учителей и святителей отличался высокими истинными достоинствами. Василий был глубок словом, Григорий — высок, златоуст, обилен. И каждый имел у себя особенных чтителей и подражателей. Об особенных чтителях святого Василия Великого святой Григорий Богослов говорит: «Такова доблесть Василия, таково величие славы, что многие, подражая даже его телесным качествам, обращали их для себя в средства к славе. Таковы были у Василия бледность лица, тихость походки, медленность в речах, необычайная задумчивость и углубление в себя, что во многих по причине неискусного подражания и неправильного разумения сделалось угрюмостью. Таковы же были у Василия и вид одежды, устройство кровати, приемы для вкушения пищи, и все это делалось у него просто. И ты увидишь многих Василиев по наружности. Это изваяние, представляющее тень Васильеву. Ибо много сказать, чтоб они были и эхом. Эхо, хотя есть окончание только речения, однако же повторяет явственно. А эти люди более отстоят от Василия, нежели сколько желают к нему приблизиться. Справедливо же ставилось в немалую и даже в великую честь, если кому случалось или близким быть к Василию, или прислуживать ему, или заметить на память что-либо им сказанное или сделанное. Народ, а особенно люди сильнейшие и умнейшие, подозревая Евсевия, епископа Кесарийского, в удалении Василия, мужа по жизни и красноречию славнейшего, и любя его, думали оставить своего епископа и собираться особо. В своем месте и Григорий Богослов имел у себя особенных чтителей. Он сам о себе говорит: «Что со мною делается? Меня влекут туда и сюда, входят о трудах моих в тяжбу, без милосердия требуя с меня слова, как некоего долга, любят меня больше, нежели я сам себя. Все говорят, что не перестанут докучать мне, пока от малой искры не воспламенится огонь слова. А некоторые из них обещают уже и выгоды от моих слов, поставляют мне на вид большие награды. Во-первых, ту, что они сами себе сделают добро, предав себя Богу и мне в плодоношении слова. Потом ту, что через переписку окажется добро и всем присутствующим здесь, то есть моему клиру и моей пастве, с коими я поступил бы очень несправедливо, если бы не имел усердия благодетельствовать им всеми мерами». Наконец, много было особенных чтителей, достоинств и святого Иоанна Златоустова. Слова и поучения его чрезвычайно любили слушать. Однажды он предоставил говорить вместо себя прибывшему из Галатии пастырю. Народ с воплями отступал болезненно, как будто оставаясь долгое время в голоде, и желал нашей речи, которая рассекала, укоряла, трогала, печалила, поступая точно так, как дитя, которое и тогда, когда его бьют и наказывают, не отстает от матери, но со слезами следует за нею, держась сбоку за одежды матери и увлекаясь за нею с рыданиями. Когда он несправедливо низложен был, то многие ему преданные отделились даже от церкви под именем ионитов и имели особенные богослужебные собрания. Это отделение прекратилось по перенесении мощей святого Златоуста из места заточения в Константинополь. В обличении всех ревностных, но неразумных чтителей святой Иоанна Златоуста Константинопольский патриарх Аттик, заботясь о единстве Церкви Православной, установил в V веке, чтобы молитвенные поминовения как святого Иоанна, так и прочих епископов совершались равночестно. В царствовании Алексея Комнина в конце XI века особенно усилилась между верующими распря о заслугах трех святых великих вселенских учителей и святителей. Одни превозносили Василия, другие возвышали Григория, иные предпочитали Иоанна. От этого произошло разделение между чтителями святых светильников мира, так что одни называли себя василианами, другие — григорианами, третьи — ионитами. Этот спор решили сами святители, являясь все вместе Иоанну, епископу Евхаитскому, открыли, что они все у Бога имеют одно равное достоинство, и так объявить, чтобы христиане оставили напрасный спор. Мы, как во время жизни старались о единодушии, так и по представлению своим всего более желаем единомыслия верующих. Установи для нас один праздник. Епископ объявил о видении Церкви и в честь трех святых вселенских учителей и святителей установлено общее торжество в 1076 году 30 января по старому стилю или по нынешнему 12 февраля, совершаемое после раздельного в этом месяце празднования каждому, а именно после празднования в первый день января или 14 святому Василию Великому в 25 день января или 7 февраля святому Григорию Богослову и в 27 января или 9 февраля святому Иоанну Златоусту. В 8 веке от святого Иоанна Дамаскина, в 11 от Иоанна Евхаитского и Нила Ксанфопула церковь приняла многие священные песни в честь трех святителей вселенских, поимые ныне православную церковью. От Иоанна Евхаитского сохранилось также слово на день трех вселенских святителей. Равночестно прославляя и вместе различая их, церковь уподобляет их трем древним патриархам Аврааму, Исааку и Иакову, мужам мудрым, художным и смысленным, отцам, коих произвали Господь любите, праведным и избранным. Василия называет великим и священноявленным, Григория — божественным и богоглаголевым, Иоанна — зело золотым языком. Василия — церковным светилом и столпом непревратным, Григория — умом небесным, архиереем превеличайшим, Иоанна — златословом всезлатным. Василия исполнил дух Божий художества, Григория — огнем высокоречия, Иоанна — христовыми устами. Василий — столб огнен людям верным, предваряющий и опаляющий враги. Григорий — услаждение слуха всякого. Иоанн — река духовное дарование. На высоту Христовой любви восшед Василий, узрел неизреченные и божественные тайны, кои изъяснил людям, яко благочестие проповедник мудрый. Григорий разрешил связание ересей мудростью словес и учений своих и в единомыслии собрал православных в благоразумии Христа хвалящих. Иоанна Христос утвердил неразоримым укреплением своей Церкви. Три суть высочайшие угодники Троицы и служители Триострый меч благодати. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о праздновании собора трех святителей, вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, память которых церковь совершала на этой седмице во вторник 12 февраля по старому стилю 30 января. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Только что вы услышали праздничные песнопения в честь праздника Сретения Господня Тропарь и Кандак. И мы напомним вам сказание об этом великом 210-м празднике. Итак, по прошествии 40 дней после Рождества Господа нашего Иисуса Христа и по исполнении дней законного очищения, Пречистая и Преблагословенная Дева Матерь вместе со святым Иосифом Обручником пришла из Вифлеема в Иерусалим ко Храму Божию, принеся 40-дневного младенца Христа для исполнения закона Моисеева. По всему закону нужно было, во-первых, по рождении очиститься через принесение Богу подобающей жертвы и через иерейскую молитву, и, во-вторых, нужно было поставить пред Господом первородного младенца и сделать выкуп за него установленную ценою. Так было повелено Господом в Ветхом Завете Моисею, у которого в книгах о законе очищения Матери пишется так: «Если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней, в 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнится дни очищения». По окончании дней очищения своего она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. А у посвящения Богу первенцев мужеского пола в законе так говорится: «Освяти мне каждого первенца мужеского пола, перворожденного, разверзающего ложесна, и в другой раз отдавай мне первенца из сынов твоих». Это требовалось за то великое благодеяние Божие в Египте, когда Господь, избивая египетских первенцев, пощадил израильских. Посему израильтяне приносили своих перворожденных младенцев в храм, посвящая их Богу как должную дань, установленную законом. И опять выкупали их у Бога себе установленную ценою, которая называлась выкупным серебром и отдавалась служащим при храме Господнем левитам, как о сем написано в 4-й книге Моисея. Установленная же цена выкупа состояла из 5 священных сиклей церковного веса, а каждый священный сикль имел в себе 20 пенезей. Исполняя сей закон, Господень Матерь Божия ныне пришла в храм с законодателем, пришла очиститься, хотя и не требовала очищения, как нескверная, неблазная, нетленная, пречистая, ибо та, которая зачала без мужа и похоти и родила без болезни и нарушения своей девической чистоты, не имела скверны, свойственной женам, родящим по естественному закону, ибо родившую источник чистоты, как могла коснуться нечистота. Христос родился от нее как плод от древа, и как древо по рождении своего плода не повреждается и не оскверняется, так и дева по рождении Христа, плода благословенного, осталась неповрежденную и неоскверненную. Христос произошел от нее, как луч солнечный проходит сквозь стекло или кристалл. Проходящий сквозь стекло или кристалл солнечный луч не разбивает и не портит его, но еще более освещает. Не повредил девство матери своей и солнце правды Христос. И дверь естественного рождения чистотою, запечатленную и девством охраняемую, не осквернил обычным для женщин кровотечениями, но, пройдя сверхъестественно, еще более усугубил я чистоту, осветив ее своим происхождением и просветив божественным светом благодати. Совершенно не нужно было никакого очищения для родившей без истления Богослова, но дабы не нарушить закон, а исполнить его, пришла очиститься всесовершенно чистая и не имущая никакого порока. Вместе с им исполненной смирением она не гордилась своей нетленной чистотою, но пришла как бы нечистая встать вместе с нечистыми женами пред дверьми храма Господня и требовать очищения, не гнушаясь нечистыми и грешными. Принесла и жертву, но не как богатые, приносившие непорочного однолетнего агнца, но как бедные, приносившие двух горлиц или двух птенцов голубиных, во всем проявляя смирение и любовь к нищете и избегая гордыни богатых. Ибо из золота, принесенного волхвами, она взяла немного, и то раздала нищим и убогим, удержав для себя только самое необходимое на дорогу в Египет, купив упомянутых двух птиц. Она принесла их по закону для жертвы, а вместе с ними принесла и своего первородного младенца. «Вознесусь-то, — говорит евангелист Лука, — родители младенца Иисуса в Иерусалим, поставите его пред Господем, то есть возвратить Божие Богу, ибо в законе Господнем написано, что всяк младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, должен быть посвящен Господу, держа на руках своих новорожденного. Святая Дева Мария преклонила колено пред Господом и с глубоким благоговением, как драгоценный дар, возносила и предавала младенца Богу. Произнеся эти слова, она отдала свое драгоценное чадо в руки архиерею как наместнику Божию, как бы отдавая его самому Богу. После сего она выкупила его, как требовал закон, установлен ценой 5 священными сиклями, число которых как бы предзнаменовало 5 священных язв на теле Христа, принятых им на кресте, которыми весь мир был искуплен от клятвы законной и от работы вражии. Самое время, когда Матерь Божия принесла младенца Иисуса для исполнения над ним предписанного законом обычая, в храм пришел руководимый Духом Святым старец Симеон, человек праведный и благочестивый, ожидавший утехи Израилевой, имевший наступить с пришествием Мессии. Он знал, что ожидаемый Мессия уже приближается, ибо скипетр перешел от Иуды к Ироду, и исполнялось пророчество праотца патриарха Иакова, предрекшего, что не оскудеет князь от Иуды, пока не придет ожидание народов Христос Господь. Точно так же окончились и Данииловы седьмины числом 70, после чего по пророчеству должно быть пришествие Мессии. Вместе с тем и самому святому Симеону Духом Святым было обещано не видеть смерти, прежде чем он не увидит Христа Господня. Симеон, посмотрев на Пречистую Деву и на младенца, бывшего на ее руках, увидел благодать Божию, окружающую матір з младенцем, і увідав от Святого Духа, что сей есть ожидаемый Мессия, поспешно подошел и, приняв его с неизреченной радостью и благоговейным страхом, воздавал Богу великое благодарение. Он, убеленный сединами, как лебедь, пред своей кончиною воспел пророческую песнь «Ныне отпущайше раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром». Здесь же в храме была и Анна, пророчица, дочь Фануилова, из колена Ассирова. Она была вдова, уже сильно состарившаяся. Ей было 84 года. Она 7 лет только прожила со своим мужем и, овдовев, проводила богоугодную жизнь, не отходя от храма, но в посте и молитве служа Богу день и ночь. Придя в тот час в храм, Анна много пророчествовала о принесенном в храм Господень младенце ко всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Слыша и видя все это, книжники и фарисеи распалялись в сердцах своих и негодовали на Симеона и Анну за их свидетельство об отроке. Они не молчали, но обо всем случившемся и сказанном в храме известили Ирода царя. Тотчас он послал воинов с приказанием отыскать божественного младенца Христа Господа и убить его, но они не нашли уже его. По повелению, данному Иосифу во сне, он обретался в Египте. Святый Иосиф с Пречистой Богородицей, исполнив в храме все требуемое законом, не возвращались в Вифлеем, а пошли в Галилею, в свой город Назарет, а оттуда быстро скрылись в Египет. Отрок же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости и благодати Божией, пребывая на нем. Празднование Сретения Господня установлено в царствовании Юстиниана. Ранее же, хотя Сретение Господне и воспоминалось в церкви, но торжественно не праздновалось. Благочестивый же царь Юстиниан установил праздновать сей праздник как Господский и Богородичный наряду с другими великими праздниками. Побуждением к установлению сего праздника были особенные обстоятельства. – Царствование Юстиниана в Византии и окрестностях ее в течение 3 месяцев, начиная с последних чисел октября месяца, был сильный мор, так что сначала умирало по 5000 человек в день, а потом по 10000. Тела даже богатых и высокопоставленных людей оставались без погребения, ибо слуги и рабы все вымерли, и некому было погребать самих господ. А в Антиохии к моровой язве за грехи людей присоединилась и другая казнь Божия, страшное землетрясение, от которого попадали все большие дома и высокие здания и храмы, и погибло много народа под их стенами. В числе погибших был Евфрасий, епископ антиохийский, задавленный до смерти при падении храма. В это страшное и погибельное время одному благочестивому человеку было откровение, чтобы установлено было торжественное празднование Ипопанти, то есть Сретению Господню, как и прочим Господским и Богородичным великим праздником. И вот при наступлении дня Сретения Господня, февраля 2 числа или 15-го, по нынешнему новому, когда начали праздновать со всенощным бдением и исхождением с крестами, смертоносная язва, мор и землетрясения тотчас прекратились по милосердию Божию и по молитвам Пречистой Богородицы. Ей, с родившимся от нее Христом Богом, да будет честь, слава, поклонение и благодарение во веки. Аминь. Дорогие наши радиослушатели, в нынешний воскресный день неделю о мытаре и фарисее. С этим воскресным днем начинается начало великопостной триодии. Как Господь по крещении Своем удалился в пустыню и там в уединении, посте и молитве провел 40 дней, так Православная Церковь вскоре после праздника крещения Своим богослужением начинает приготовлять нас к подвигам Великого Поста со времени последования Великопостной Триодии. Триодь Великопостная содержит седмицы от недели мытаря и фарисея до Пасхи и начинается постоянно за 70 дней до этого великого и светлого праздника. Но как для празднования Пасхи положены 35 дней, в которые она попеременно бывает, то и начало Великопостной Триодии, завися от времени празднования Пасхи, бывает между числами 11 января и 15 февраля. Сверх недель Великого Поста Триодь Великопостная заключает в себе и четыре предшествующие ему недели, назначенные Церковью для приготовления нас к подвигам Святой Четыридесятницы священными воспоминаниями, руководствующими к истинному покаянию и постепенным водворением пощения, которые после сплошной или первой приготовительной к Великому Посту Седмицы на следующий начинается двумя постными днями и увеличивается на неделе сырной или мясопустной. Из приготовительных недель первая, то есть неделя мытаря и фарисея, принадлежит кругу Триодии только воскресным днем, а прочие дни ее стоят вне Триодии, которая начинается и оканчивается воскресным днем. Следовательно, полных приготовительных к четыре десятницы седмиц три, и, по словам Симеона, епископа Солунского, установлены в честь Святой Троицы. Богослужение приготовительное к Великому Посту восприяло начало свое в древние времена между писаниями святых отец 4-5 века, святого Амбросия Медиоланского, Василия Великого, святого Златоуста, святого Прокла, святого Кирилла Александрийского и других. Есть беседы, которыми они приготовляли верующих к подвигам Святой Четыридесятницы. Так некогда святой Василий Великий пред Святой Четыридесятницей поучал. Господь говорит: «Егда же поститеся, не будете, якоже лицемери сетующие, ты же постяся, помажи главу твою и лице твое умый». Итак, согласно с этими наставлениями, настроим дух наш и встретим наступающие дни не с мрачным лицом, но светлым, как прилично святым. Святой Златоуст пред Четыридесятницей беседовал: «Сегодня радостно для нас торжество и собрание славнее обыкновенного. Что же за причина этого? Это действие поста, и, как я знаю, поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он привел нас в Отеческий дом, и Он же возвратил сегодня в Матерние объятия Церкви и небрежнейших. И если только ожидаемый пост возбудил в нас такое чаяние, то какое благоговение произойдет на нас, когда наступит пост?» 70-дневный период Великопостной Триодии, изображая Иисуса Христа среди пустыни в посте и молитве, в искушении от дьявола, в искупительных подвигах страданий и смерти, представляет особенно состояние уничижения Господа и указывает на греховный плен наш, от которого освобождаемся мы подвигами благочестия. В продолжении 70 дней, подобно древнему Израилю, который некогда по прошествии 70 лет избавился от тяжкого рабства вавилонского. Посему Церковь в некоторые из приготовительных к Великому Посту недель, подобно древнему Израилю, оплакивает духовный плен грешников 136-м псалмом «На реках вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянуте нам Сиона, и как вавилонский плен исправил древнего Израиля от богопротивной наклонности к идолопоклонству, подвергшей его постыдному и тяжкому плену, так 70-дневный период Великопостной Триоды очищает и приготовляет нас к торжеству духовного избавления от греха и смерти, доставленному нам воскресением Спасителя из мертвых. Великопостная Триодь и недели приготовительные к Великому посту начинаются неделю о мытаре и фарисее. Так называется первая приготовительная к Четыридесятнице неделя по евангельской притче о мытаре и фарисее, которая в эту неделю читается на литургии в Евангелии. Эта неделя посвящена Церковью назидательным для нас воспоминанию о мытаре и фарисее с древних времен. В писаниях отцев Церкви IV-V века святого Иоанна Златоустого, Кирилла Александрийского, Астерия Масийского мы находим беседы на неделю мытарей и фарисеи. В слове святого Иоанна Златоустого у мытарей и фарисеи есть указание на церковный чин, по которому издревле порядок евангельских чтений начинается притчей о мытаре и фарисее. О беседе Астерия, жившего в начале V века, писатели церкви именно свидетельствуют, что она говорена была в неделю о мытаре и фарисее. В IX веке Георгий, митрополит Никомедийский, написал канон на неделю мытаря и фарисея, ныне поемый церковью в эту неделю. Фарисеи между иудеями составляли древнюю и знаменитую секту. Хвалились знанием и исполнением закона не только писанного, но и устного, который, по словам их, дан был Моисею вместе с писанным. Отличались тщательным исполнением внешних обрядов и особенно крайним лицемерием. «Вся дела свои отворили, да видими будут человеки». И посему многими почитаемы были за добродетельных, праведных и, по видимой святости жизни, за отличных от прочих людей. Что и значит имя фарисеи? Напротив, мытари, сборщики царских податей, вероятно, собиравшие подати часто с притеснениями и неправдами, слыли у иудеев грешниками и беззаконниками. Как пред начатием брани обыкновенно вооружают и приготовляют воинов, возбуждая в них усердие и мужество, так Православная Церковь, приближаясь к Великому посту, приготовляет нас, своих духовных воинов, к наступающей духовной брани во дни Святой Четыридесятницы. Первым условием добродетели, считая смирение и покаяние, а главным источником греха и препятствием к добродетели гордость, Церковь в первую приготовительную к Великому посту неделю предлагает для нашего назидания притчу о мытаре и фарисее, которые оба молились Богу, но мытарь, смиренный сборщик подати, сниде оправдан в дом свой паче фарисея гордого законника. Примером фарисея и мытаря Церковь внушает готовящимся к подвигам поста, молитвы, покаяния, причащения, что исполнением закона и своей праведностью надмеваться и хвалиться не должно, но при исполнении закона являть смирение пред Богом и ближними. Молитва, пост и другие добродетели святы и спасительны, но превозносящееся ими омрачает их и не приобретает оправданиями ими, оправдание ими, потому что он любуется собою пристрастно и несправедливо сам себе усваивает похвалу, которую произносит нашим трудам есть долг не служащих и трудящихся, но дело Бога и ближних, начальствующих над нами. Не хваляй бы себе сей искусен, достоин, но его же Бог восхваляет. Кроме пристрастия и несправедливости, в превозношении заключается неведение и заблуждение. Кто любуется и хвалится своими делами, тот не ведает или забывает, что мы своими силами без помощи Божией не можем исполнить всего закона и, следовательно, сделаться правыми пред Богом, и само исполнение есть не заслуга, а только долг наш. Так гордость слагается из пристрастия к себе, неведения и заблуждения. Но давайте еще раз вспомним это евангельское повествование с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающийся сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Глубокое чувство выразили этими словами уста мытаря пред престолом Господним. Святая Церковь в настоящий день представляет его нам в образец по указанию самого Спасителя. Молитва этого оправданного грешника немногословна, но действие ее было и есть великое и сильное. «Боже, милостив буди ко мне грешному». Вот все, что говорил мытарь. Он отошел из храма оправданным более фарисея, говорившего много слов, выставлявшего много хороших дел и привлекательных добродетелей, которые будто бы он совершил. В чем сила угодной молитвы? Не более, не менее, как в смирении и сокрушении сердца. Сердце сокрушенное и дух смиренный — единственная жертва, какую можем мы в чувствах покаяния принести сердцеведцу, судье и Богу. Смиряясь, мы сознаем себя созданием, существующим по воле Творца. Смиряемся, сознавая себя преступными грешниками пред нелицеприятным судьей. Итак, смирение христианина составляет понимание им жизни. В лучшем своем обнаружении оно умиление, оно ступень нравственного восхождения, оно выражение восхищения и восторга души и всего нашего существа. Когда от всего сердца человек произносит на молитве слова «Боже, будь милостив ко мне грешному», пред ним является величие всемогущества Божие и сознание личного недостоинства. «Кто все мы пред Тобой, Господи, прах и пепел?» Но эта горсть земли оживотворена духом жизни, украшена подобием божественным. Отсюда естественная обязанность человека упрочить вечный союз с Божеством, в Божественном находить свое призвание, свое блаженство. Однако смотримся в себя. Наш ум, подобно бурному ветру, вращается вокруг только земного. С каждым грехом он беднеет. Сердце чувствует мнимую красоту запрещенного плода и делается страдающим, несчастным. Образ жизни нашей — это изо дня в день суета, сует земных забот и смущений. Если такая картина, она истинное отражение нас, представится сердцу, то как же из глубины души не сказать Господу: «Боже, милостив буди мне грешному». И это еще не все. Господь по неизреченной своей любви не только дозволил нам жить, быть людьми, но еще в детской колыбели омыл, освятил водами крещения, вложил в сердце наше залог обручения, оправдал покаянием, освятил причащением, позволил называться христианами, наследниками вечного своего царства. Он, как много неизреченно, много Он благодетельствовал нам. Он низвел небо не только на землю, но в самые души наши, сделал тела наши Своим бессмертным храмом. Благодеянием Божьим нет конца, ибо во веки веков милость Его. Но долго ли мы хранили чистоту и невинность, благодать и святыню? Едва язык наш стал лепетать, как уже своей воли и своенравие произвели на нас свое действие. Едва ум и сердце стали производить свободные движения, как в них начали входить лукавство. Едва силы телесные стали свободно действовать, как они устремились к пороку. Кто сознает в себе отражение этого печального явления, тот не может в сердечном сокрушении не повторить слов святой исповеди: «Господи, грехов юности и неведения моего не помяни, все эти беззакония мои Ты назреши, Господи, Боже, милостив буди мне грешному». Милосердный Господь не взял у нас ни ума, ни свободы, вся наша душа в нас, все дары благодати пред нами. Как же мы обращаемся с ними? При свободе много ли собрали сокровищ для будущей жизни, для неба и вечности? Страсти мятежные, помыслы тяжкие, думы беспечные, сколько их было, сколько их есть, совесть и закон Божий пред нами, оглохли мы для их внушений и убеждений, их голос мы стараемся прервать, уйти подобно тому несчастному нечестивцу, который убегает, когда за ним никто не гонится. О, какая тяжкая скорбь бежать от самого себя! В этом состоянии нет боли, умиротворяющей душу нашу с нашей совестью молитвы: «Боже, милостив буди мне грешному». Братья и сестры, если бы угодно правосудному Богу в этот час призвать нас к себе в вечность, не явились ли бы многие из нас туда не готовыми, порочными, нечестивыми лжецами? Очевидно, Господь затворил бы пред ними двери вечного своего царствия. О, что бы произошло! И возопьют бедные грешники холмам и горам и пропастям: «Холмы и горы, покройте нас, пропасти поглотите нас, несчастных от лица сидящего на престоле». Но премилосердный Господь оставляет нас еще в стране земного странствования. Будем же чувствовать Его милость бесконечную, вздохнем из глубины всей нашей души, искренно скажем устами, сердцем и всем нашим существом: «Боже, милостив буди мне грешному». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. всегда благословенным и благонадежным против гордости фарисейской орудием служит мытарево смирение или смиренно-мудрие, ничего высокого не усвояющее своим силам и трудам. Такое смирение есть основание христианского благочестия и оправдание нашего пред Богом, потому что первый грех произошел от горделивого желания быть, яко Бози, видяще добрые и лукавые. Желая возвыситься, человек пал. Чтобы восстать, надобно смириться и взяться за помощь Богом указуемую. Если безгрешный и совершеннейший первенец человечества пал превозношением, сколь же опасно и несвойственно возноситься падшему. Богатый лишился превозношением, сколько же бедному надобно смиряться, чтобы закрыть свои недостатки. Под что гордится земля и пепел. Для истинных подвигов христианского благочестия надобно соединять с наружно добрыми делами фарисея внутреннее смирение мытарева, дела первого смиренно мудрием Тарагу. Фарисействующий чужд святости, Христос вселяется внутрь смиренно, говорит Синоксарь на нынешний воскресный день, неделю о мытаре и фарисее. Чтением апостола поучает нас смиренному терпению, какое особенно прилично подвижникам, и сообразно цели приготовления к смиренным подвигам поста и покаяния начинает петь трогательные и поучительные песни покаяния «Отверзими двери жизнодавчие» и прочее. «На спасение стези наставимя Богородице, студными бы околях душу грехми и в лености все житие мои и ждих» и прочее. Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный, трепещу страшного дне судного. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за терпение и усердие. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.